Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги «Детям о православной вере». Толстая икона Божьей Матери. Ты познакомился с чудесной историей появления нерукотворного образа Спасителя. Не менее загадочно появление и многих икон Божьей Матери. Садись поудобнее и слушай. Случилось это очень давно. Епископ Ярославский Прохор направлялся по реке Волге к городу Ярославлю. С наступлением ночи он сделал остановку на правом берегу, напротив впадения в нее реки Толга. В полночь епископ проснулся от яркого света, озарявшего окрестность. На другом берегу сиял огненный столб, к которому протянулся мост. Епископ взял жезл и перешел на другой берег. Приблизившись к огненному столпу, он увидел в нем икону Пресвятой Богородицы. Икона стояла так высоко, что ее нельзя было достать руками. Пораженный видением, епископ долго молился, и когда возвращался обратно, от волнения забыл взять свой жезл. Мост при этом тут же исчез. На другой день он стал искать жезл и вспомнил, что оставил его на противоположном берегу. Посланные за ним люди, вернувшись, рассказали, что видели в лесу икону Божьей Матери, а под нею жезл. После горячей молитвы на том месте расчистили лес и заложили храм. Позже при этой церкви епископ Прохор устроил Толгский монастырь и поставил в нем новоявленный образ. Икона Божией Матери Скоропослушница. А вот интересная история говорящей иконы. Случилось это в одном из монастырей на Святой горе Афон. Монах по имени Нил часто ходил в трапезную с зажженной лучиной. Однажды он услышал голос от образа Богородицы, висевшего над дверью. Голос призывал не ходить в этом месте и не коптить икону. Нил подумал, что это шутка одного из монахов, и не обратил никакого внимания. Он продолжал ходить в этом месте с коптящей лучиной. Внезапно монах ослеп. Горько раскаявшись, молился Нил Пресвятой Деве, умоляя о прощении. И вновь услышал чудный голос, извещавший о возвращении ему зрения. Этот же голос приказал сказать всем. «С этой поры будет именоваться сия икона моя Скоропослушницею, потому что скорую всем, притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений». Икона Божией Матери Скоропослушница на Руси всегда пользовалась большой любовью и почитанием. О храме. Храм есть особый дом, посвященный Богу, в котором совершаются богослужения. В храме пребывает особая благодать или милость Божия, которая подается нам через священников, совершающих богослужения. Наружный вид храма отличается от обыкновенного здания тем, что над храмом возвышается купол, изображающий небо. Купол заканчивается вверху главою, на которой ставится крест во славу главы церкви Иисуса Христа. Над входом в храм обычно строится колокольня, то есть башня, на которой висят колокола. Православные храмы часто строились в форме корабля. Мир – бурное житейское море. Храм – корабль, в котором можно это море переплыть. Много у нас храмов в форме креста. Крест – основание нашего спасения. Встречаются храмы и в форме круга. Круг – символ вечности. Давай войдем в храм тихо и благоговейно, как если бы мы входили в дом к великому царю. Ведь храм — это уголок неба на земле, это дом царя небесного. При входе не забудь трижды осенить себя крестным знаменем с поклонами. В храме все устроено так, чтобы помогать людям молиться, пробуждать духовные, возвышенные чувства. На стенах ты увидишь много икон, на которых изображаются Иисус Христос, Божия Матерь, ангелы, православные святые. Посреди храма стоит аналой, переносной высокий столик с красивым покрывалом. На нем в день большого праздника находится соответствующая икона, а в воскресный день – икона воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Главная часть храма – алтарь. Это святая святых храма. В алтарь могут входить только священнослужители и их помощники. Перед алтарем – иконостас, символ неба. Двери в центре иконостаса называются царскими вратами. Верх иконостаса увенчан крестом, знаменующим соединение всех христиан со Христом и между собою. О благословении священника. Каждый раз, когда тебе предстоит начать важное дело, начало учебного года, экзамен, лечение, переезд и другое, попроси благословения у священника. Благословение – это осенение нас крестным знаменем, самим Господом Иисусом Христом через священника. При благословении священник складывает пальцы так, что они изображают буквы ИСХС, то есть Иисус Христос. Благословение нужно принимать с благоговением. Для получения благословения руки складываются крестом, правую на левую, ладонями вверх. Получив благословение, надо поцеловать руку, благословляющую тебя, как бы невидимую руку самого Христа Спасителя. Сила благословения. А теперь мы поговорим о силе благословения. Среди многих избранников Божиих совсем недавно жил старец Серафим Вырицкий. Годы жизни его – 1866-1949 года. Во время Великой Отечественной войны он принял на себя особый подвиг ради спасения России и ее народа от гибели. Тысячу ночей стоял он на камне перед иконой преподобного Серафима Саровского и с воздетыми руками молился, подражая подвигу своего небесного покровителя. Однажды одна из духовных чад, детей батюшки, пришла к нему за благословением на переезд из Вырицы. Муж очень настаивал. Когда сказала, что спросит у батюшки благословения, муж возмутился. «Поехали, что ты все к нему ходишь?» Но она пошла. Старец сказал, «Пусть едет, а ты оставайся». Муж уехал. Почти сразу началась война, и он пропал без вести. Еще один случай женщины, которая пришла за благословением на отъезд перед эвакуацией. Священник задержал их, обнял ладонями голову девочки, долго держал ее так и молился, а потом сказал: «Вы спасены». После этого благословил отъезд. Поезд, в котором они ехали, вышел из графика, и его задержали перед станцией. В это время немцы совершили налет на станцию, и составы, которые подошли раньше, сгорели. Почти все люди, находившиеся в них, погибли. Их же поезд остался невредим.
Одни медленно уходят и теряют.
О святых людях. Святыми называют тех людей, которые, живя на земле, угодили Богу своей праведной жизнью. Святыми они стали по благодати Святого Духа, которую они стяжали, то есть приобрели. «Как же можно приобрести то, чего не видишь?» — спросишь ты. Действительно, благодать нельзя увидеть, так же, как и Духа Святого, который постоянно исходит от невидимого Бога Отца. Под воздействием благодати Святого Духа освящались не только чувства, помыслы, но и тела святых, поэтому мощи их оставались нетленными. В Библии так написано: «Хранит Господь вся кости их, не едино от них сокрушится». Псалом 33, стих 21. Исполняя самую главную заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. Праведники становились земными ангелами и небесными человеками. Святой пророк Илия. Пророками называются те святые, которые по внушению Святого Духа предсказывали будущее, преимущественно о Спасителе. Они возвещали волю Божию, учили людей истинной вере и благочестию, творили разные знамения и чудеса. Жили пророки до пришествия Спасителя на землю. Святой пророк Илия с юных лет, предав себя Богу, жил как ангел, непорочной душой и телом. Он часто удалялся для безмолвия в пустынные места, где подолгу молился Господу. Илия был любим Господом, так как Бог любит любящих его. Не раз Господь милостиво беседовал с Илией, который всегда получал от Бога то, что просил. В то время в Израиле властвовал беззаконный царь Ахав, который поклонялся идолу Ваалу и принуждал к тому же народ. Илия пришел к Ахаву и от имени Бога объявил ему: «За твои грехи в эти годы не будет ни дождя, ни росы, пока я не умолю о том Господа». Третья книга царств, глава 17, стих 1. Так и случилось. Началась страшная засуха, которая продолжалась 3,5 года. Самого же Илию Бог сохранил у потока Харафа, что против Иордана. Вороны приносили ему хлеб и мясо утром и вечером, а воду он пил из потока. Ты, наверное, догадался, что птицы кормили Илию не просто так, а по воле Божией. Имея от Бога по вере своей дар чудотворения, пророк воскресил сына вдовы, у которой ему пришлось жить. По его молитвам мука и масло в доме вдовы не истощались, пока не прекратился голод. По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». Третья книга царств, глава 18, стих 1. Илия немедленно пошел к царю. Горячей проповедью и великими чудесами обратил заблудший народ и самого Ахава к покаянию. Тогда, по молитвам Илии, небо сделалось мрачным от туч, и пошел большой дождь. Третья книга царств, глава 18, стихи 42 по 45. Голод кончился. Илия за свою святую жизнь был чудесным образом взят живым на небо в огненной колеснице. Святому пророку Илии молится о даровании дождя во время засухи, а также об избавлении от голода.